Последняя императрица. Уже несколько месяцев ходили слухи, что война с соседней Японией неизбежна. Цыси, поглощенная приготовлениями к празднованию своего 60-летия, которое она хотела отметить с величайшей пышностью, с тревогой следила за новостями, поступающими из запретного города. Накануне 16 июля 1894 года император Гуансюй пришел к ней, чтобы подтвердить худшие опасения. Они встретились в резиденции Сына Неба, на вилле нефритовой балюстрады на берегу озера в Летнем дворце. Молодой император, которого она давно не видела, выглядел изможденным, нервным и явно усталым. Он правил уже 5 лет, но из-за своей неопытности и незнания реальной жизни не понимал, как справиться с этим кризисом. Цыси поддержала его решение вступить в войну с Японией, но посоветовала ни в коем случае не проявлять слабости перед врагом и сохранить целостность империи. После этой краткой встречи император больше не обращался к государыне за советами и даже запретил ей вмешиваться в управление военными делами. Одним из достижений правления, которым Цыси особенно гордилась, было создание современного военно-морского флота, самого мощного и оснащенного в Азии. Однако, несмотря на совет Цыси продолжать инвестировать в оборону страны, Гуансюй прекратил закупку военных кораблей, и модернизация флота была приостановлена. Тем временем Япония превратилась в ведущую военную державу, и ее армия была значительно лучше подготовлена и оснащена, чем китайская. Тем летом Японская империя стремилась установить контроль над Кореей, находившейся в вассальной зависимости от Китая, и в августе официально объявила Китаю войну. Цыси, с растущим беспокойством наблюдавшая за чередой поражений, которые терпела китайская армия, решила покинуть свое уединение и перебралась в морской дворец, чтобы быть ближе к центру власти, запретному городу. Там она впервые за многие годы созвала заседание Великого Совета, чтобы оценить серьезность происходящего. Хотя она официально не обладала властью и не могла руководить военными действиями, ее присутствие было встречено с одобрением, особенно после того, как она объявила, что пожертвует 3 миллиона тайлей на содержание армии. В ноябре японцы захватили стратегическую крепость Порт-Артур на полуострове Ляодун, ворота в Маньчжурию. Цыси восприняла эту новость как катастрофу. Она отменила все приготовления к своему дню рождения. По этому поводу она опубликовала следующий указ. «Счастливое празднование моего 60-летия, которое должно состояться в 10-ю луну текущего года, должно было стать радостным событием, и вся нация собиралась выразить мне свою преданность и уважение. Кто бы мог подумать, что японцы осмелятся объявить нам войну, вторгнуться в Корею, являющуюся нашим данником, и уничтожат наш флот. Поэтому, хотя мой день рождения приближается, как может мое сердце радоваться и принимать поздравления от подданных, которые могли бы быть искренними только в том случае, если бы мы одержали славную победу? Посему повелеваю, чтобы торжественные церемонии были проведены во дворце в Пекине, а все приготовления, начатые в Летнем дворце, были отменены. Такова воля императрицы». Император Гуансюй не был стратегом. Его окружали плохие советники, и по мере развития конфликта он становился все более нерешительным. С самого начала войны его приемная мать была полностью отстранена от управления, но теперь Цыси требовалась полная информация, чтобы попытаться взять под контроль тяжелую ситуацию. Императрица узнала, что жемчужина, любимая наложница императора Гуансюя, пользуясь своим положением, занялась продажей должностей при императорском дворе. Это было очень серьезное преступление, которое в эпоху династии Цин каралось смертной казнью. Цыси решила использовать эту информацию, чтобы вынудить императора предоставить ей полный доступ к военным докладам. Чтобы получить признание от жемчужины, она решилась прибегнуть к насилию. 18-летняя девушка получила такой сильный удар по голове, что потеряла сознание. Придворный врач нашел ее без сознания с крепко сжатыми челюстями, в ознобе и с дрожью по всему телу. Чтобы не обнародовать грязные дела жемчужины и не втянуть себя в скандал, Гуансюй издал указ, повелевавший отныне показывать вдовствующей императрице все адресованные ему доклады. К сожалению, Цыси эта мера была предпринята слишком поздно. С начала войны прошло уже несколько месяцев, и Китай потерпел сокрушительное поражение. 8 апреля японцы передали императору первое условие мирного соглашения. И на этот раз он решил узнать мнение императрицы. Симоносекский договор, предложенный противником, привел Цыси в ярость. Он был самым несправедливым из всех, что ей приходилось видеть за годы правления. Япония, помимо колоссальной контрибуции в 200 миллионов таэлей, требовала уступки Тайваня, Пескадорских островов и полуострова Ляодун на юге Маньчжурии. Императрица настоятельно предупредила Гуансюя, что принятие такого соглашения приведет Китай к экономической катастрофе и покажет его слабость перед лицом западных держав. Прощаясь с ним, со слезами на глазах она приказала: «Ни за что не отдавай ни пяди нашей земли, вызови переговорщика и продолжай борьбу». Гуансюй узнал, что премьер-министр Японии Ито Хиробуми направил к Пекину 100 тысяч солдат, чтобы оказать давление и добиться ратификации соглашения. Император, доведенный до предела, объявил, что подпишет договор, не изменив ни единого пункта. Цыси до последнего пыталась убедить племянника и членов Государственного совета отклонить эти требования и продолжить сопротивление, но ее усилия оказались напрасны. Хотя некоторые европейские державы поспешили на помощь Пекину, Германия, Франция и Россия добились того, чтобы Япония вернула Китаю Ляодунский полуостров. Договор, который Гуансюй подписал с дрожью и со слезами, стал сокрушительным ударом для империи. Он нанес непоправимый урон престижу маньчжурской династии и подорвал великое наследие, которое императрица создавала на протяжении долгих и благополучных лет правления. В последующие дни Цыси чувствовала себя настолько плохо, что часто теряла сознание. Хотя на публике она старалась скрывать свою печаль, в уединении не могла сдержать слезы. Один из ее евнухов вспоминал: «Слезы Цыси, пролитые в одиночестве, выдавали безмерную скорбь, наполнявшую ее сердце. Если бы меня попросили назвать лишь одну черту императрицы, я бы сказал, что она была самым измученным человеком на земле». В конце июня 1895 года вдовствующая императрица вернулась в свое уединенное прибежище – Летний дворец. Поражение в войне с Японией стало тяжелым ударом по ее гордости, от которого она так и не смогла оправиться. Она понимала, что иностранные державы воспользуются слабостью империи, чтобы выдвинуть новые требования и продолжить истощать страну. В последующие 3 года ее самые страшные предчувствия сбылись. Ненасытность Запада не знала границ. Города, территории, бухты и порты, обладающие огромным стратегическим значением, один за другим переходили под контроль иностранных войск. Германия, Россия, Франция и Великобритания, не колеблясь, принялись делить самые лакомые куски китайской дыньки. К середине 1898 года Китай не только утратил гегемонию в Азии, но и превратился в страну, разделенную на сферы влияния западных держав. Цыси чувствовала глубокую подавленность и была сильно потрясена всеми пережитыми унижениями. В те мрачные дни она думала, что если срочно не принять решительных мер, это станет концом империи и династии Цин. Вместо того, чтобы мстить или обвинять Гуансюя, Цыси попыталась наладить с ним отношения и проявила доброжелательность и понимание. Она проводила с племянником больше времени, с удовольствием показывала ему свои любимые уголки нового летнего дворца, а когда он заболел, навещала его каждый день, искренне заботясь о его здоровье. В знак доброй воли она вернула титул императорских наложниц жемчужине и ее сестре Нефрит. Вскоре Гуансюю должно было исполниться 27 лет. Он понял, что сможет спасти Китай и вернуть ему величие и уважение, только начав масштабные государственные реформы. Он по-прежнему оставался закомплексованным и болезненным молодым человеком, но, восстановив расположение и доверие Цыси, почувствовал в себе силы принять этот вызов. 11 июня 1898 года наставник Вэн, следуя указаниям Цыси и императора, составил объявление о главной политике государства, исторический эдикт, в котором провозглашалась решимость ускорить модернизацию страны, чтобы выстоять перед лицом иностранных угроз. Это был последний акт Вэна при дворе. Через несколько дней ученик уволил его, обвинив, что тот вмешивался в его решения и давал пагубные советы во время войны с Японией. Наставник был для Гуансюя как отец, но он продолжал цепляться за прошлое и не вписывался в новую реформаторскую эпоху. Для Цыси это стало облегчением, ведь ее тревожила чрезмерная зависимость императора от своего наставника. Без его влияния Гуансюй почувствовал себя свободнее в принятии решений и впервые начал тесно сотрудничать со своей тетей. Император несколько раз в неделю преодолевал в своем паланкине трехчасовой путь, разделявший запретный город и летний дворец, чтобы обсудить с Цыси указы, которые он собирался утвердить. Эти реформы вошли в историю как «реформа 100 дней». За первые два месяца Небесный принц издал 27 эдиктов, охватывавших создание школ и университетов по всей стране по западной модели, развитие современного сельского хозяйства, расширение экспорта китайских товаров и строительство железных дорог. Цыси была убеждена, что если удастся воплотить в жизнь эту амбициозную национальную реформу, Китай вновь станет великой мировой державой. Однако на пути ее замыслов стал хитроумный чиновник низкого ранга по имени Кан Ювэй, получивший прозвище «Дикий лис». Этот самопровозглашенный ученый из Кантона был ярым сторонником вестернизации Китая. Благодаря связям с ближайшим окружением императора ему удалось передать некоторые предложения по преобразованию империи. Гуансюй немедленно направил их своей тетке, которая была приятно удивлена новизной идей этого выдающегося реформатора. Во многом они совпадали с ее собственными взглядами. Цыси одобрила решение императора Гуансюя принять Кана в своей резиденции в Летнем дворце 16 июня. Сначала она не придавала значения доходившим до нее слухам о сомнительной репутации этого человека, которого знатные вельможи называли коррумпированным, дерзким и высокомерным. Но вскоре она поняла, какое пагубное влияние он оказывает на ее племянника. Гуансюй считал его политическим гением и под его нажимом объявил об увольнении тысяч чиновников и бывших министров. Цыси встревожилась, а когда узнала, что некоторые из освободившихся постов должны занять друзья Кана, ее тревога усилилась. Настоящие намерения Дикого Лиса стали очевидны 14 сентября, когда был издан очередной императорский эдикт. В нем Гуансюй объявлял о создании консультативного совета, наделенного исполнительной властью. Его председателем должен был стать сам Кан Ювэй. Вдовствующая императрица сразу поняла, в чем дело, и категорически отказалась утвердить такой указ. Ничто не могло поколебать ее решение, и Гуансюй собственноручно написал Кан Ювэю следующее письмо. «Учитывая нынешнюю ситуацию, я убедился, что только реформы могут спасти Китай, а сами реформы возможны лишь после увольнения консервативных и невежественных министров и назначения ученых, обладающих умом и отвагой». Однако ее милостивое величество, вдовствующая императрица, не одобрила этого. Я многократно пытался ее убедить, но лишь усилил ее гнев. Вам следует немедленно обсудить, каким образом можно меня спасти, с глубокой тревогой и горячей надеждой. Император не был в состоянии вступать в открытый конфликт с ее величеством и в конце концов внял голосу разума, отказавшись от своего замысла. Цыси выиграла первую схватку с Диким Лисом, но понимала, что тот не сдастся. После этих напряженных недель императрица попыталась вернуться к привычному ритму жизни и отвлечься с помощью одного из своих любимых занятий – живописи. Она возобновила занятия со своей наставницей Мяо, молодой вдовой из народа Хань, которая позже говорила о Циси. Она владела кистью, силой и точностью. Особенно искусна она была в каллиграфии. Императрица могла написать крупные иероглифы на длинном свитке папируса одним движением кисти. Поразительное мастерство для такой миниатюрной и уже немолодой женщины. Циси также вновь начала совершать свои любимые прогулки по садам и пить чай в небольшой бамбуковой беседке, откуда открывался лучший вид на закат над озером. Ее чаи считались лучшими во всей империи. Она пила их из изысканной нефритовой чаши, добавляя в напиток засушенные лепестки жасмина, розы и жимолости. Но Циси уже несколько дней чувствовала тревогу, и даже целебные настои из лекарственных трав, рекомендованные придворными врачами, не помогали ей уснуть. Ночью 18 сентября она получила письмо от одного из императорских цензоров. Тот предупреждал, что Гуан Сюй собирается принять Ито Хиробуми, бывшего премьер-министра Японии, и под влиянием Кан Ювэя хочет пригласить его в качестве советника для руководства модернизации Китая. В письме цензор умолял вдовствующую императрицу сместить Гуан Сюя и снова взять управление империей в свои руки. На следующее утро главный евнух Ли Лянь Ин доставил ей еще одно срочное письмо, которое должно было резко изменить ход событий. Его написал генерал Юань Шикай, талантливый военачальник. Заподозрив Кан Ювэя в нечистых намерениях, он сумел войти к нему в доверие и раскрыть заговор по устранению главнокомандующего армией, одного из самых преданных сторонников Циси. Генерал Юань получил распоряжение сразу после убийства военачальника захватить Летний дворец, чтобы арестовать вдовствующую императрицу. Циси была потрясена. Хотя роль Гуан Сюя в заговоре была не вполне ясна, не вызывало сомнений, что ее племянник знал о существовании этого плана. Сам Кан Ювэй уже давно мечтал убить Циси, потому что она оставалась последним препятствием между ним и властью, которой он так жаждал. Предательство приемного сына было тяжелым ударом, но Циси уже не раз переживала дворцовые интриги и заговоры и решила действовать быстро и осторожно. Утром 19 сентября она без предупреждения покинула Летний дворец и направилась в запретный город. Там ее встретил Гуан Сюй, взволнованный и удивленный неожиданным визитом. Циси сохранила хладнокровие, чтобы не вызвать подозрений. На следующий день после встречи Ито Хиробуми с императором она отдала приказ арестовать Гуан Сюя. Императора перевели в усадьбу, расположенную на островке посреди озера у морского дворца. Чтобы усилить охрану, на все окна установили решетки, а вокруг резиденции возвели кирпичную стену. В этом доме Гуан Сюй находился в заключении до тех пор, пока Циси не решила перевести его в Летний дворец. Наложницу-жемчужину, также замешанную в заговоре, заключили в павильон, находившийся напротив. Император собственноручно написал красными чернилами указ, в котором объявлял вдовствующую императрицу своей покровительницей. С этого момента власть вновь оказалась в руках Циси. Ее приемный сын превратился в марионетку, а реформа «100 дней» была полностью отменена. Так, в возрасте 62 лет и в самый неожиданный для себя момент Циси в третий раз приняла регентство над империей. Но теперь она больше не пряталась за желтой портьерой. Она правила открыто, восседая на троне дракона. Циси была в ярости и полна решимости, чтобы виновные понесли суровое наказание по всей строгости закона. Циси знала, что евнухи императора были его доверенными лицами, и вскоре начались суровые допросы слуг. Имена заговорщиков быстро установили. В конце сентября 1898 года без всякого суда были обезглавлены первые заключенные, и среди них несколько невиновных. Эти казни потрясли народ и вызвали негодование даже среди ближайших соратников Цыси. Впервые за долгое правление почтенная старая Будда проявила такую жестокость к своим политическим противникам. Она не захотела устраивать открытый суд, что означало бы признание ее разногласий с императором и выявило бы слабость власти. Цыси опасалась, что страну может затянуть хаос и что западные державы, воспользовавшись политическим вакуумом, вмешаются в дела империи. Она никогда не говорила ни о заговоре против нее с целью убийства, ни о предательстве сына неба. Зато это сделал Кан Ювэй, вдохновитель переворота, которому удалось бежать и найти убежище в Японии. В последующие годы, в то время как императрица хранила молчание, легендарный Дикий Лис занялся очернением Цыси. Он утверждал, будто она организовала заговор с целью убить императора Гуансюя и остановить реформу 100 дней, сочтя ее слишком радикальной. Цыси уже поняла, что Кан Ювэй лжец и мастер плагиата. Выдвинутые им идеи, сначала заинтересовавшие ее, на самом деле были украдены у других ученых. Из своего изгнания этот самозванец, снискавший народную симпатию, порочил репутацию вдовствующей императрицы в Китае и за его пределами. Он называл ее жестокой, распущенной, деспотичной и маниакально властной, придумывая бесчисленные истории о ней. Именно такой, порочной и жестокой, оставалась Цыси в памяти потомков на протяжении более века. К концу этого ужасного 1898 года Цыси испытывала сильную ненависть к своему приемному сыну. Гуансюй оставался под стражей в своей усадьбе, где проводил дни за чтением китайской классики, упражнениями в каллиграфии, игрой на музыкальных инструментах и сборкой часов, одним из его любимых занятий. В запретном городе император все еще появлялся с тетей на утренних аудиенциях. В большом зале они восседали рядом на тронах. Гуансюй почти ничего не говорил. По словам одного из иностранных посланников, он сидел с улыбкой, как у сфинкса, и выражением подавленности, граничащим с полной пассивностью. При дворе к нему больше не обращались, как к сыну неба. Ни евнухи, ни высшие сановники не становились перед ним на колени. Но за пределами дворца он все еще пользовался симпатией иностранных дипломатов, которые продолжали его поддерживать. Для них он был инициатором реформ, а она – деспотичной правительницей, заточившей его и желающей разрушить все его преобразования. Чтобы изменить сложившееся мнение о себе и продемонстрировать свою дружбу с Западом, Цыси начала собственную кампанию по связям с общественностью. 13 декабря 1898 года, вопреки мнению своих советников, она пригласила жен дипломатов на чаепитие в Морской дворец, примыкающий к запретному городу. Этот день вошел в историю. Впервые иностранные женщины ступили во двор императорского Китая. Ровно в 10 часов морозного утра эскорт выехал к каждой дипломатической миссии, чтобы сопроводить дам и их переводчиков в британскую резиденцию, где их уже ожидала леди Макдональд, обладавшая самым высоким рангом. Каждую гостью доставили в паланкинах 4 носильщика. Цыси ждала их в одном из залов, окруженная своими придворными дамами, облаченными в роскошные яркие наряды, специально подобранные к этому случаю. Императрица восседала на возвышении перед длинным столом, украшенным фруктами и цветами. Всех поразило присутствие императора Гуансюя, молодого человека с болезненным видом и печальными глазами, лицо которого не выражало характера. Он почти не поднимал взгляда во время приема, как заметила одна из приглашенных. Императрица радушно встретила гостей и с большим интересом наблюдала за ними. Вопреки жесткому придворному этикету, она лично поприветствовала каждую, пожимая им руки и надевая им на указательный палец тяжелое золотое кольцо с крупной жемчужиной. Сара Конгер, супруга посла США, оставила подробное описание этой встречи. Вот она, на своем желтом троне, ее императорское величество, и мы собрались вокруг нее. Она была умная, оживленная, а ее лицо излучало доброжелательность. В нем не было ни малейшего признака жестокости. Она приветствовала нас простыми словами и с большой сердечностью. Ее Величество встало и выразило нам свои добрые пожелания. Цыси протягивала руку каждой даме и с воодушевлением произносила: «Одна семья, мы все одна семья». Познакомившись с Цыси, дамы были очарованы ею как личностью и отзывались о ней исключительно с восхищением. Хотя большинство ожидали встретить холодную и деспотичную правительницу, перед ними предстала вежливая и приветливая хозяйка. Но дипломаты продолжали упрекать ее за то, что она держит императора в тени и фактически лишает его свободы. Кроме того, они считали, что императрица делала подарки западным дамам с целью повлиять на них и добиться похвалы. В Китае поднесение подарков было обычной практикой, но чтобы избежать недоразумений, Цыси с тех пор просила своих гостей не рассказывать мужьям о ее дарах. Весной 1899 года казалось, что в Китае наступает период спокойствия, однако новая вспышка насилия вновь поставила под угрозу стабильность империи. Уже несколько недель Цыси знала о существовании группы, называвшей себя Ихэцюань, общество справедливости и согласия. Ее участники, известные как боксеры, происходили из крестьянской среды, практиковали боевые искусства, напоминавшие западный бокс, и испытывали глубокую ненависть к христианам и иностранцам. Они обвиняли их во всех бедах, постигших страну, и стремились изгнать их из Китая. В том же году боксеры разрушили дома христианских семей, сожгли церкви и убили несколько десятков китайцев, принявших христианство, а также европейских миссионеров. Хотя Цыси испытывала обиду на европейские посольства, которые после переворота 1898 года поддержали императора Гуансюя, она все же отдала приказ арестовать и сурово наказать виновных в насилии, а также обеспечить защиту христиан. Но, будучи опытным стратегом, императрица не стала запрещать деятельность боксеров, которые приобрели огромную популярность в стране, и не захотела объявлять их преступниками, как того требовали иностранные послы в Пекине. Цыси понимала, что, выступив против них, она будет названа марионеткой западных держав, и тогда повстанцы обрушат свой гнев на представителей династии Цин. 12 апреля 1900 года императрица, испытывая тревогу, присутствовала на утренней аудиенции в запретном городе, посвященной первоочередному в империи вопросу. Принц Дуань, член императорской семьи и ярый консерватор, презиравший Запад, сообщил ей, что великие державы недовольны тем, как правительство справляется с восстанием Ихэцюаней и требует их полного уничтожения. Общество справедливости и согласия насчитывало сотни тысяч сторонников, носивших красные повязки на голове и кушаки, и пользовалось широкой популярностью в глубинке. Группа храбрых женщин даже организовала собственное подразделение – «Красные фонари». Цыси не желала устраивать кровавую бойню и настраивать народ против себя. Однако Великобритания продолжала оказывать давление и дала китайскому правительству 2 месяца на уничтожение восставших. Была сформирована объединенная интервенционная армия – союз 8 держав, в который вошли Япония, Россия, Великобритания, Франция, США, Германия, Италия и Австро-Венгрия с целью подавить восстание Ихэцюаней. Цыси не забыла о сокрушительном поражении в войне с Японией, а теперь иностранные державы вновь угрожали применением силы. Она знала, что ее флот уничтожен, а армия слаба. Но уступать она не собиралась. Тогда она решила использовать Ихэцюаней как солдат для борьбы с захватчиками. Ненависть этих повстанцев к иностранцам была столь велика, что они сражались бы как храбрые и неустрашимые воины. Для Цыси принятие этого решения стало одним из самых тяжелых моментов в истории ее правления. Объявив о союзе с Ихэцюанями, в глубине души она сомневалась, что эти крестьяне без военной подготовки без огнестрельного оружия, ведомые лишь яростью, действительно смогут защитить империю. Однако после того, как объединенные силы восьми держав захватили форты Дагу, Циси поняла, и Хатуани – ее последний шанс. Несмотря на то, что большинство ее советников и приближенных выступали против войны и выбранной ею стратегии, пути назад уже не было. На совещании с членами правительства она громко и решительно заявила: «У нас есть выбор – поднести страну на блюде и отдать ее захватчикам или сражаться до конца. Я не смогу посмотреть в глаза нашим предкам, если мы не будем защищаться. Я предпочитаю сражаться до конца. И если конец настанет, вы будете моими свидетелями и скажете, что я сделала все, что могла». До самой смерти императрица Циси сожалела о том, что объявила войну великим державам. Вскоре она поняла, что их хатуани оказались неуправляемыми фанатиками. По пути к Пекину они разрушили железные дороги, поезда и телеграфные линии, продолжая грабить и сжигать города и деревни на своем пути. Вооруженные лишь мечами, копьями и ножами, они вскоре захватили столицу и осадили квартал посольств, где находились представители 11 иностранных государств и укрылись 2000 китайцев-христиан. Сара Конгер, ставшая свидетельницей нападений, писала: «Звук клаксонов, крики и выстрелы – самые страшные звуки, что мне доводилось слышать». Хотя Циси отправляла провизию в дипломатический квартал и издала несколько указов с требованием, чтобы их хатуани разошлись по своим деревням, было уже слишком поздно. Осада длилась 55 дней, и 14 августа союзные войска вошли в Пекин. За время осады погибло 68 иностранцев, но наибольшие потери, тысячи убитых, понесли именно их хатуани. Госпожа Конгер признала, что пушки китайской армии, нацеленные на дипломатические миссии, так и не выстрелили. Циси велела причинить минимальный возможный ущерб. Сама императрица впоследствии сказала: «Если бы я действительно хотела уничтожить квартал посольств, его сегодня просто не существовало бы». Атмосфера в запретном городе была мрачной. Многие опасались, что иностранные войска захватят священный комплекс и разрушат его, как это уже случилось ранее со старым летним дворцом. Сначала вдовствующая императрица Циси заявила, что предпочитает покончить с собой, нежели оставить императорский город в руках захватчиков. Однако, учитывая серьезность происходящего, ее приоритетом стало спасение членов императорской семьи. В противном случае династия Маньчжуров Цин могла исчезнуть. Так она приняла унизительное решение о бегстве. Утром 15 августа 1900 года, когда союзные войска находились у ворот города, вдовствующая императрица покинула дворец в повозке, запряженной мулами. Она была одета в простую синюю хлопковую тунику, волосы были собраны в пучок. Поскольку не хватало повозок и животных, большинство придворных не смогли сопровождать ее. Циси взяла с собой императора Гуансюя и главных членов императорской семьи, включая наложницу Нефрит. Однако, когда ее сестра-жемчужина, находившаяся под арестом в течение 2 лет, встала на колени и умоляла не оставлять ее, императрица приказала евнухам бросить ее в колодец, где та утонула с криками о помощи. Так императрица продемонстрировала, что по-прежнему обладает высшей властью, и наказала опальную любимую наложницу императора. Официальная версия гласила, что жемчужина предпочла самоубийство бегству из дворца, и за ее храбрость Циси посмертно даровала ей титул. Как только они отправились в путь, начался дождь, и длинная процессия, сопровождаемая 3000 солдат, медленно продвигалась по грязным глинистым тропам. Позже Циси поделилась с Дерлин, одной из своих придворных дам, некоторыми воспоминаниями о своем трудном бегстве из Пекина. Поездка в Паланкине была очень неудобной, с раннего утра до восхода солнца и до наступления ночи. Император и императорская наложница проделали весь путь в повозке, запряженной мулом. В один день дождь лил так сильно, что некоторые носильщики паланкинов сбежали, несколько мулов внезапно пали замертво. Стояла сильная жара, и дождь, лившийся на нас сверху, промочил нас до нитки. Не могу передать, насколько я была измождена. К тому же я так сильно тревожилась, что серьезно заболела почти на 3 месяца. Сколько бы мне ни было отпущено, я никогда этого не забуду. Пока они двигались вглубь страны вдоль Великой Китайской стены, императрица с содроганием наблюдала разрушенные деревни, опустошенные восставшими хатуанями. В свои 64 года она все еще держалась бодро, но ей было сложно выносить тряску повозки, холод, дождь и нехватку пищи в первые дни пути. По мере того, как погода улучшалась, Цыси пришла в себя и вновь стала прежней старой Буддой. Она отдала приказ провинциальным властям, чтобы ее процессию сопровождали войска и чтобы в дороге всегда хватало еды, денег и хорошего жилья. Впереди было более 1000 километров и 2,5 месяца изнурительного пути до древнего города Сиань на западе Китая. После первых тягот условия путешествия улучшились. Ее императорское величество в каждой провинции получало бесчисленные подарки, еду и большие суммы денег. Эта верность народа и поддержка местных правителей не остались незамеченными западными державами. Было очевидно, что она все еще остается уважаемой и почитаемой фигурой. Все восхищались, что, несмотря на трудности долгого пути, она ни разу не выказала усталости или тревоги. Частично ее спокойствие объяснялось известиями, поступавшими из столицы. Запретный город не был разрушен, и его несметные сокровища не были разграблены, а ее императорскому величеству сообщили, что все дворцы остались нетронутыми, и захватчики выставили охрану у главных ворот, чтобы не допустить грабежей. 26 октября 1900 года Цыси и ее свита обосновались в Сиане. Императрица устроила там свою резиденцию. В изгнании и вдали от жесткого придворного этикета она казалась более непринужденной и доступной. На аудиенциях она вновь блистала риторикой и внушительностью. Императрица-вдова говорила с большим красноречием, легко цитировала классические предания и при этом прочно стояла на земле, прекрасно знала свой народ и его обычаи. Она умела читать мысли по нескольким словам, и потому знать ее боялась. Рядом с такой умной и сильной вдовствующей императрицей и таким странным и слабым императором было понятно, кто на самом деле держит власть в своих руках, записал один из наместников. В конце 1900 года Цыси получила проект так называемого «боксерского протокола» – документа, предложенного союзниками для прекращения войны. Прочитав его, она испытала огромное облегчение. Страх, что ее лишат трона или заставят отречься в пользу Гуансюя, оказался напрасным. Цыси освобождалась от личной ответственности за беспорядки, но в обмен союзники требовали выплатить огромную контрибуцию – более 400 миллионов таэлей. Условия показались ей приемлемыми, и ей было гарантировано безопасное возвращение в запретный город с полным сохранением власти. На рассвете 6 октября 1901 года императорский кортеж был готов к возвращению в столицу. За 15 месяцев изгнания у нее было достаточно времени для размышлений, и перед отъездом она продиктовала своему секретарю манифест, названный «Указом о раскаянии». В нем она признала свою ответственность за восстание ихатуаний и за жестокости, которым подверглось невинное население. «Это была моя вина. Я подвела наших предков и наш народ». Сказанное ею выражало глубокое и искреннее раскаяние. Она пообещала измениться и начать новый этап правления, черпая уроки из примера Запада. Признание Цыси, столь необычное для императрицы, произвело сильное впечатление на европейские правительства. Ее признали выдающимся лидером наравне с Екатериной Российской и Елизаветой Английской и решили оказать ей поддержку. Последний отрезок пути в Пекин императрица со свитой проделали на поезде в роскошном вагоне. Это было ее первое путешествие на дьявольском механизме и проявление доброй воли по отношению к западным захватчикам, восстановившим железнодорожные пути и линии, разрушенные ихатуанями. Впрочем, транспорт показался императрице очень удобным и приятным. 7 января 1902 года Цыси прибыла в столицу после годичного отсутствия. Со своим великолепным кортежем она вошла через южные ворота запретного города. На этот раз, в нарушение традиции, тысячам китайцев и иностранцев было позволено наблюдать за королевской процессией. Сначала появились маньчжурские знаменосцы на лихих конях. За ними следовала группа китайских чиновников в парадных одеждах. И, наконец, императорские паланкины, продвигавшиеся между двумя рядами стоящих на коленях солдат. Когда процессия достигла стен, паланкины остановились, и из них вышли император и императрица-вдова. Спустившись, Цыси подняла взгляд и увидела нас, ряд иностранцев, сидящих на вершине стены. Прежде чем продолжать путь, она остановилась, сложила руки у подбородка и несколько раз поклонилась в нашу сторону. Мы были глубоко тронуты ее жестом, и раздались спонтанные аплодисменты, написал итальянский моряк Рудольфо Боргезе. В последующие месяцы Цыси неустанно трудилась над тем, чтобы укрепить связи с иностранцами. Сначала она вместе с императором приняла дипломатический корпус. Старая Будда заняла свое место, трон дракона, и приковала к себе все взгляды. Несколько дней спустя в одном из залов запретного города она устроила прием для дам из дипломатических кругов, и среди приглашенных вновь была Сара Конгер. Жена американского посла за 3 года до этого была в числе ее гостей на приеме, и Цыси не забыла ее комплиментов. После осады дипломатических кварталов императрица была особенно внимательна к Саре и в частной беседе сказала ей: «Я сожалею и раскаиваюсь в случившемся. Это была серьезная ошибка, и с этого момента Китай станет другом иностранцев. Такое больше никогда не повторится, и я надеюсь, что мы станем друзьями в будущем». Цыси не жалела усилий, чтобы завоевать доверие иностранных дам и установить с ними более тесные и регулярные отношения. Она организовала для них экскурсии в Летний дворец и по территории запретного города, разрешила даже войти в свои личные покои и одаривала их щедрыми подарками – драгоценностями, шелками, резными изделиями из нефрита, фарфором и своими любимыми пекинесами. Сара Конгер и Цыси стали очень близкими подругами, и американка была возмущена ужасными и несправедливыми карикатурами на Цыси в иностранной прессе. Тогда ей пришла в голову мысль попросить свою соотечественницу, художницу Кэтрин Карл, написать портрет императрицы, чтобы показать миру ее настоящий облик, харизматичной и влиятельной женщины, которая десятилетиями управляла империей из-за портьеры и приложила немало усилий для модернизации своей страны. На тот момент Цыси было почти 70 лет, и хотя идея ей не слишком понравилась, она согласилась, чтобы не обидеть подругу своим отказом. Художница прибыла в Пекин в 1904 году. Первоначально императрица согласилась позировать только один раз, но художница ей понравилась, и в итоге та провела при дворе 9 месяцев. Во время своего пребывания в Пекине Кэтрин Карл жила и работала в запретном городе. Там ей выделили мастерскую и отдельные покои, чтобы она могла отдыхать во время работы над портретом. Художница стала первой западной женщиной, получившей такую привилегию, и единственной, кому довелось узнать Цыси в приватной обстановке. Чтобы позировать для своего первого официального портрета, Цыси нарядилась с особым великолепием. Она выбрала мантию императорского желтого цвета с крупными цветами, вышитыми жемчужными нитями. Ее головной убор был украшен драгоценными камнями и сложными композициями из живых цветов. На руках у нее сияли золотые кольца, жемчуг и рубины, а ногти безымянных пальцев и мизинцев покрывали длинные золотые накладки. Кэтрин Карл была очарована ее магнетизмом и внутренней силой. У нее была очень хорошо сложенная фигура и элегантная осанка. Особенно привлекали взгляд ее красивые руки, очень маленькие и нежные, как подобает женщине знатного происхождения. Ее черные, как смоль, волосы были уложены так, чтобы открыть широкий лоб, изящно изогнутые тонкие брови и блестящие, проницательные черные глаза. У нее был длинный нос того типа, который китайцы называют благородным, и довольно большой, но красивый рот с алыми губами. Когда она улыбалась, видны были белые зубы. Она прекрасно сохранилась, и хотя ей исполнилось почти 70, выглядела гораздо моложе. Будучи вдовой, она не пользовалась косметикой, и ее лицо сияло естественным здоровьем, великолепный цвет кожи и очевидная забота о себе. У нее был превосходный вкус в выборе одежды и украшений, подчеркивавших ее молодость. Ее личность была необычайно притягательной, свидетельствовала художница в книге, где описала свою жизнь при императорском дворе. Когда Цыси еще находилась в Сиане, готовясь к возвращению в Пекин, она издала указ, ознаменовавший начало новой эры в Китае. Императрица-вдова приказывает своему народу: только усваивая все лучшее у иностранных государств, мы сможем исправить то, что является недостатком в Китае. На этот раз она была действительно готова сдержать свое обещание и в последующие 7 лет провела ряд реформ, ставших настоящей революцией и ознаменовавших модернизацию Китая. Было разрешено заключение браков между ханьцами и манжурами, запрещено бинтование ног, которому подвергались девочки хань, и отменены средневековые формы наказания, такие как смерть от 1000 порезов. Открывались школы и университеты по западному образцу. Цыси поощряла образование женщин и девочек и упразднила разделение полов. Китайским женщинам теперь было позволено гулять по общественным местам, ходить в театр, кино и наслаждаться свободой, ранее для них немыслимой. Среди прочих нововведений был создан государственный банк и национальная валюта – юань, что ознаменовало отказ от старых и малоудобных серебряных таэлей. Начали активно появляться новые газеты и журналы. Благодаря свободе прессы, республиканские идеи, которые поддерживали многие молодые люди, быстро распространились по всей стране. Хотя у Цыси было мало времени на развлечения, в 1905 году она впервые позволила себя сфотографировать. Молодому фотографу Сюньлину было разрешено запечатлеть ее императорское величество в запретном городе и исключительный случай даже стоять в ее присутствии. Императрице-вдове было 70 лет, а после перенесенного паралича лицевого нерва с правой стороны черты лица стали более вялыми, словно выражавшими печаль. Чтобы ее порадовать, все фотографии ретушировались, с них убирали морщины и мешки под глазами. Когда ей показали снимки, она пришла в восторг, увидев себя настолько помолодевшей. Она с удовольствием начала позировать в различном антураже и даже поручила установить специальные декорации. Она даже наряжалась в Гуань-инь, богиню милосердия, и просила своих любимых евнухов переодеться в персонажей, связанных с этой божественной фигурой. Некоторые из этих раскрашенных и увеличенных фотографий она вставляла в рамы и дарила главам государств по случаю своего дня рождения. Все были поражены тем, что императрица Китая выглядела на 40 лет, а не на 70. На самом деле Цыси была пожилой женщиной, страдавшей от возрастных недугов, однако не утратила ни трудоспособности, ни энергии, ни любознательности. Как и прежде, она вставала рано, председательствовала на заседаниях Великого Совета. Вечера императрица проводила в обществе мужчин из своего ближайшего круга, обсуждая проекты и издавая бесконечное множество императорских указов. Грандиозные перемены происходили в стремительном темпе. и в 1906 году императрица объявила о своем намерении учредить конституционную монархию взамен существующей абсолютной. Цыси призывала своих подданных стать гражданами страны с правом голоса. Спустя 8 лет с тех пор, как двор вернулся в январе 1902 года, американский миссионер, долгое время проживавший в Китае, заявил: «За этот период в Китае было проведено больше важных реформ, чем в любой другой стране за полвека, за исключением Японии». Пока Цыси вела бурную деятельность, императору Гуансюю исполнилось 37 лет, и помимо болезней он страдал от глубокой депрессии. После возвращения из изгнания у него стало больше свободы передвижения, но посещать его в загородной резиденции было запрещено всем, кроме доверенных лиц. Поскольку он дважды пытался бежать, за ним установили строгий надзор. В 1908 году его здоровье ухудшилось из-за проблем с почками, и его состояние стало столь критическим, что к нему вызвали лучших врачей страны. Тем же летом вдовствующая императрица, которая до сих пор проявляла поразительную физическую выносливость, начала сдавать. Цыси страдала от изнуряющих приступов диареи, но, несмотря на это, продолжала присутствовать на утренних аудиенциях, хотя и приходила с опозданием на несколько часов. В те мрачные дни она отправила принца Цина к восточным мавзолеям, расположенным за пределами Пекина, где были погребены все монархи династии Цин, чтобы тот проверил состояние ее усыпальницы. Цыси желала упокоиться в царской палате рядом со своим супругом, императором Сяньфэном, и сыном Тунджи. Когда стало очевидно, что ее здоровье ухудшается с каждым днем, Цыси встревожилась и начала приводить в порядок дела империи. Гуан Сюй продолжал соблюдать постельный режим, и хотя он цеплялся за жизнь, его дни были сочтены. Императрица хорошо знала слабости своего приемного сына и ту ненависть, которую он теперь питал к ней. Если бы он пережил ее, то мог бы положить конец ее реформам и, быть может, без сопротивления отдал бы империю Японии, стране, которую он все еще восхищенно почитал. Цыси не теряла времени и уже назначила наследника, трехлетнего мальчика по имени Пу И, внука принца Чуня, который вошел в историю как последний император. Он должен был стать новым сыном неба, а до достижения совершеннолетия регентом становился его отец Цзай Фэн. Несмотря на сильное ухудшение здоровья, Цыси продолжала трудиться до последнего дня своей жизни. Ее главной заботой в тот момент было добиться принятия избирательного права для женщин, одного из немногих нерешенных ею вопросов. Доктор Гэри, врач британской миссии, присутствовал на последней аудиенции императрицы и увидел, насколько она была слаба. Он записал: «Нам сказали, что ее величество съела больше обычного, а также слишком спелые фрукты. У нее были признаки дизентерии, и она не поправлялась от назначенного лечения, теряя силы с каждым днем. Хотя появление тяжелой кишечной болезни у императрицы могло показаться подозрительным, и за рубежом распространилось мнение, что она могла быть отравлена, в этом нет ни капли правды. Мой диагноз – острая дизентерия, усугубленная крайней усталостью на фоне старческой слабости». Однажды ночью Цыси позвала Ли Ляньина и велела отнести императору одно из его любимых блюд, в которое подсыпала дозу мышьяка. 14 ноября 1908 года во второй половине дня было объявлено о смерти монарха. Поскольку он скончался в одиночестве, никто не услышал его последних слов и не узнал о его воле. На следующий день после убийства Гуан Сюя императрица-вдова проснулась с сильными болями в животе и высокой температурой. Она сказала придворной даме, что чувствует себя спокойно и осознает, что ее час настал. Все еще в ясном уме она продиктовала прощальное послание следующего содержания: «Вспоминая события последних 50 лет, я осознаю, как неумолимо на нас обрушивались бедствия внутри страны и внешняя агрессия. Новый император – всего лишь ребенок, и именно сейчас широкое образование имеет для него первостепенное значение. Его Величество должен посвятить себя изучению интересов государства и сдерживать скорбь. Я горячо молю, чтобы он с усердием продолжал учебу и впредь смог приумножить славу, доставшуюся нам от великих предков. Траур будет длиться всего 27 дней. Да будет услышано и исполнено. В бессилии, зная, что конец близок, она лежала неподвижно, а Ли Лянь-Ин, еле сдерживая слезы, бережно повернул ее голову на юг, так, как велит традиция при кончине императора. Ее последними словами стали: «Все, чего я желаю, это мира под небесами», и она испустила дух. Затем фрейлины облачили ее в традиционную одежду умерших, мантию долголетия, и украсили множеством драгоценностей и камней. На ней были церемониальные одежды из золотых нитей, поверх облачения, вышитое нитями жемчуга. Еще одна нить обвивала тело 9 раз, а на руках у нее было 18 жемчужных изображений Будды. Ее тело покрывал священный погребальный покров Толо, на голове жемчужная диадема и украшение из нефрита в форме лотоса, писал один из принцев императорского дома. Старой Будде, той, кого народ называл Великой Матерью Китая, оставалось совсем немного, до 73 лет. После погребения, достойного ее высокого звания, империя, которую Цыси считала спасенной, вступила в эпоху тьмы, войн и смут. Ее мечтам не суждено было сбыться, но наложница Ехенара уже отправилась в путь к вечности.